Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу «Биография», которая выходит в эфире «Эхо Перми». В студии работает Сергей Штерн. И я представлю вам сегодняшнего моего гостя. Это Андрей Каменских, начальник информационно-аналитического управления администрации города Пермь. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Как мне лучше к вам обращаться? По имени, отчеству?
Давайте по именам, без, так сказать, формальностей.
Я, на самом деле, рад, что вы пришли к нам. Это мне делает честь, во-первых. Во-вторых, не так часто люди из администрации города приходят в эфир «Эхо», чтобы поделиться, во-первых, своими какими-то воспоминаниями и частичкой личного. Вот здесь еще раз вам низкий поклон. Ну и, конечно, хотелось бы, пользуясь случаем, понять, что же вы за человек такой и что за человек возглавляет информационно-аналитическое управление администрации города. Первый вопрос, который возникает. Информационно-аналитическое управление сегодня, которое вам подчиняется, какие задачи оно решает?
Ну, Сергей, давайте я отвечу так. Исходя уже из названия информационно-аналитическое управление, мы можем с вами понять, что оно решает, во-первых, информационные задачи. То есть, первая и главная задача – это информировать жителей города Перми о том, что происходит в городе, говоря официальным чиновничьим таким языком, о вопросах местного значения. Ну, все мы с вами понимаем, вы как журналист, я как чиновник, о чем идет речь. Это строительство дорог, изменение движения общественного транспорта, ну, отключение различной воды, если до этого доходит дело, строительство детских садов, школ. То есть, ну, вот это те, так сказать, вещи, которыми живет город, те, которые касаются полномочий администрации города, и те вещи, которые, конечно, прежде всего интересны жителям города. Понимаете? Потому что есть же такая пословица или выражение, что если событие произошло, но о нем ничего не написала пресса, то, значит, этого события не было. А люди все-таки должны знать, куда идет город, какие планы там по строительству дорог, муниципального жилья. Вот у нас есть такой первый опыт. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, для людей, мне кажется, это важно. И второй наш, так сказать, вторая ипостась, если можно так сказать, это аналитический отдел. Он, конечно, менее заметен, чем информационная наша работа, но он делает колоссальный объем работы. Он готовит ежедневные обзоры прессы, куда вот попадает все, что касается города, и все СМИ, которые работают на территории города и края.
Печатные?
Нет, или почему? Это касается телевидение, радио, газет, интернета.
Должно быть наоборот. Радио, телевидение, газеты.
Ну, с вашей профессиональной точки зрения, наверное, так мы учтем это замечание. И, конечно, даже в последнее время, вот в последний год, это мы уделяем большое внимание благосфере. Потому что мы же с вами понимаем, что благосфера сейчас все больше и больше. Социальные сети влияют на информационную повестку. Там формируется мнение, там, ну, то есть, значение уже социальных сетей преуменьшать нельзя.
Топ Яндекса играет тоже важную роль.
Да. Ну, и там аналитический отдел у нас готовит различные рекомендации, прогнозирует риски. У нас даже есть такая специальная таблица, где мы... Ну, они же ведь темы общегородские, они повторяются. Это даже я бы их не назвал рисками, наверное, не точное выражение. А, скорее всего, это такие сезонные темы, которые из года в год десятилетиями не меняются. Ну, вот самый простой пример. Сейчас Новый год, да? Понятно, что тут он у нас в планах стоит, и мы должны проинформировать, когда у нас откроется Ледовый городок, когда у нас, ну, вот недавно прошел праздник Пермской елки, отмечали день рождения Пермской елки, какие будут мероприятия на Новый год, чем заняться в каникулы и так далее, и так далее. И далее уже в течение года мы информируем о том, что, ну, вот, как бы сказать, с регулярностью происходит каждый сезон. Это, ну, 23 февраля, 8 марта, 1 сентября, День города, дорожные работы.
Понятно.
И так далее, и так далее. То есть, вот тут все очень просто.
И сколько человек находится в подчинении непосредственно у господина Каменских?
Я вам скажу, у меня находится в подчинении 12 человек. Из них 6 человек – это сама пресс-служба. Она у нас очень четко структурировано, так вот я вам, если интересно, будет позже, я расскажу, и аналитический отдел, и из 4 человек состоит, и у нас еще в составе аналитического отдела есть маленький сектор, это 2 человека, один из них, так сказать, един во многих лицах, Это бухгалтерия, делопроизводство. То есть, это человек вообще, без которого очень сложно в чиновничьем, и не только в чиновничьем мире выжить, а ну, юрист одновременно, она же, и человек, который занимается официальным сайтом. Потому что официальный сайт – это же не только новости, это еще масса...
Протокольных вещей.
Даже не протокольных вещей, это масса информации, которую мы обязаны выставлять по закону. Если что-то вовремя в срок мы не выставили, там наступают очень серьезные юридические последствия, доходит до разбирательств там, достаточно серьезных. Ну, слава богу, чуть-чуть, пока у нас такого не происходило. То есть, люди относятся очень ответственно. Ну, вот, структурировано вот примерно так.
Как вы докатились до такой жизни, Андрей? Расскажите о своем пути к должности начальника информационно-аналитического управления администрации города.
Ну, Сергей, вот у меня, я не знаю, насколько это ценная информация для слушателей. Жизнь у меня очень простая, она буквально в 5 предложений уместится. Я родился в Перми, раньше был роддом около Слуцкой церкви, сейчас не знаю, что там располагается. Ну, ходил в детский сад, закончил 43-ю школу, затем Пермский нефтяной колледж, сейчас, ну, тогда он назывался техникум. Это такое очень было в то время, ну, и сейчас, наверное, престижное учебное заведение. Отслужил 2 года в армии, работал в школе преподавателем истории и риторики, и вот потом меня, вот уже в январе будет 15 лет, как я переступил порог администрации города, и вот как-то все меня оттуда не выгоняют еще. Вот. То есть, мы программу можем и заканчивать, потому что, в общем-то, всю биографию я вам рассказал.
Нет,
достаточно простая и короткая.
Хорошо учились?
Смотря где.
Вот, и когда пришло осознание того, чего вы хотите от жизни, чем вы хотите заниматься?
Вот вы понимаете, в школе я учился средне, скажем так. У меня один похвальный лист за 2 класс, а потом я, ну, как-то вот все-таки там подростковые интересы, хоккей. То есть, ну, все мы это проходили, да? Все мы это знаем. Ну, был хорошистом, что называется. Потом в нефтяном техникуме, учась, я понял, что это не совсем мое. Это, знаете, как один наш известный деятель сказал, вот я закончил авиационный институт и до сих пор не понимаю, почему самолеты летают и крыльями не машут. Вот у меня примерно такое же. Я закончил техникум хорошо. То есть, вторым по рейтингу был в группе из 36 человек. Ну, я уже тогда начинал понимать, что это... Ну, может быть, не ошибка, но это не мое. Ну, вот неинтересны мне там способы закачки СО2 в пласт, там, для повышения нефтеотдачи и так далее, и так далее. Вот тиристоры, транзисторы, у нас там на тот момент была современная такая специальность, связанная с электроникой, вот с первыми компьютерами. Ну, не мое, не мое. Я все-таки гуманитарий по складу. И я после армии, мне в семье сказали, ну, если ты не получишь высшее образование, мы тебя, так сказать, на порог не пустим.
Суровые родители были.
Да, мама, у нас просто такая семья, вот учительская, очень все люди серьезные, такие с пермским характером. Вот и все, я пошел выбирать, мне понравилось. Я историю с детства любил, поступил на ИСТФАК. И там масса людей, которые сейчас работают в журналистике, то есть ни о чем не жалею. И вот там я как раз нашел вот и то общество, и тех людей, с которыми до сих пор дружу, и та тема, которая интересует меня вот, ну, всю жизнь, да, вот эта историческая наука. Потому что часто бывает так, что человек закончил университет по какой-то специальности и забыл. Вот я встречал таких историков, которые отучились, вот у него есть диплом историка, и больше они ничего не читают, не вникают, а ведь это развивается, все, появляются новые книги, источники. Ну, вот я как-то вот за этим слежу, мне это интересно, и этим занимаюсь. А потом работал в школе, как все, работал, но некоторое совсем недолгое время художником. Был такой завод ЮВЭКС, мы там создавали, ну, потом он, к сожалению, разорился. Ну, там совсем коротко это я работал. И вот работал в школе, и затем меня позвали, я писал какие-то тексты. Ну, все мы в молодости на выборах там подрабатывали, время было голодное. Я написал какой-то текст, я уже не помню, по-моему, к 7 ноября. Раньше это был День согласия и примирения, сейчас День народного единства. Кому-то он где-то там на верхах понравился, и вот меня позвали. Я в январе 2001 года пришел в администрацию, ничего не зная, не понимая, и не желая никакой карьеры. Ну, просто так вот как-то работать надо, да? Семью кормить надо, дети маленькие. И вот как-то постепенно вот докатился до такой жизни. Да, абсолютно не... так сказать, не стремясь делать какую-то карьеру, а просто вот работа и все.
А кто больше оказал влияние на формирование вас вот как человека, как личности, отец или мать?
Бабушка, потому что... папа, мама с папой расстались достаточно рано, хотя отец у меня был талантливый, он такой был мастер на все руки. Ну, вот там так сложилась судьба. А мама все время была на работе с утра до ночи, она работала завучем, и это просто вот было невозможно. Она уходила, когда я еще спал, приходила, когда я, так сказать, уже спал. А бабушка вот это тот человек, который... сформировал меня, ну, как я сейчас понимаю, как личность, дал мне какие-то жизненные установки, пробудил интерес к истории. Она 1910 года рождения, она помнила и гражданскую войну, и коллективизацию, и Великую Отечественную войну. То есть, там были рассказы совершенно потрясающие, причем не как в учебниках, да, вот там Второй Белорусский фронт наступает вот в направлении там. А она это все рассказывала случаи из жизни, с которыми лично сталкивалась. Это было, конечно, очень интересно. И она, вы знаете, вот я думаю, что повлияла на мой выбор работы вот именно в органах власти. Это на первый взгляд спонтанно, да, происходит. Угу. На самом деле человек все равно как-то получает какую-то программу в голове с детства. Да. Она была вот в хорошем смысле государственником. Она не была ни там членом в то время коммунистической партии, ни каким-то там деятелем. Это был просто рядовой продавец, который работал в этом в депо... в нашем Дзержинском районе, в железнодорожном. Вот. Но она настолько вот, как-то вот у нее было вот это воспитание, что надо жить там на пользу людей, надо приносить пользу государству, надо вот строить, надо вот, вот, вот как-то вот, мне кажется, она на мое мировоззрение очень сильно повлияла.
А как сейчас оценить, ну, вот немножко не из личного вопроса, да, а скорее больше такой из сегодняшнего дня. А как вы сегодня оцените уровень тех людей, которые приходят работать в администрацию? Ведь не секрет, что очень многие молодые люди мечтают сделать карьеру, в том числе и чиновника, зайдя и через такие отделы, как ваш.
Вопрос, вот хотелось бы вопрос понятен. Я хочу, так сказать, немножко остудить пыл таких молодых людей, которые думают, что они, значит, придут в администрацию города и будут ездить, значит, на иномарках и грести бриллианты лопатами. Это, ну, совершенно не так. Вообще, работа чиновника, вы видите, понимаете, общество все равно живет миф. Некоторыми, да, стереотипами. Ну, то есть, есть устоявшееся общественное мнение, что чиновники – это такие вот богатые люди. Нет. Если чиновник честный, если он добросовестно исполняет свои обязанности, я вам скажу, это очень тяжелая, ответственная работа, и которая требует не... Вот знаете, вы пришли к 9 утра на работу, потом на обед сходили, там что-то чаю попили, с сотрудниками поболтали, и там без 15-6 ушли. Нет, у нас люди работают иногда и по 10, и по 12 часов. Бывают такие периоды, когда вот, ну, вот надо, потому что вот никто, кроме тебя, эту работу не сделает. Поэтому работа чиновника – это очень сложная работа, тяжелая. Куча надзорных органов, которые за тобой, значит, со всех сторон смотрят, как бы ты где там что не накосячил, не ошибся и так далее. Поэтому я думаю, чтобы сделать... Вот, понимаете, если позволите немножко в сторону уйти, я вам пример приведу. Вот у нас руководитель информационного отдела, который вот у нас в медиа нашей тусовке принято называть пресс-службой администрации, Наташа Шушпанова, да, она ведь росла, она была журналистом, работала там в ряде изданий, очень хорошим, начинающим, талантливым журналистом и продолжающим. Затем она пришла к нам работать пресс-секретарем даже не в штат. А вот где-то там, по-моему, она в департаменте ЖКХ работала по договору за какие-то вообще смешные деньги. Потом мы смотрим, ну, человек как бы, смотрим, расстарается, во-первых, да, в командную игру играет, он не там налево-направо не ходит, как говорится, то есть нормальный и выдает все время результат. Мы стали ее как бы пригласили к себе уже на роль пресс-секретаря, уже в штат. Затем она там несколько лет поработала, потом стала вот и уже руководителем пресс-службы, да, то есть человек рос, он не появился вот так из воздуха и сразу на большие деньги, значит, и на какие-то блага. У нее, кстати, и зарплата маленькая. Поэтому вот, вот у нас система подготовки кадров такая. Были несколько случаев, когда приходили люди с амбициями, значит, так говоря, там, современным языком распальцованные, ну, быстро понимали, что тут как бы денег мало, забот много, ответственности тоже много, и очень быстро такие люди уходили. И вот вы спрашивали, спрашивали меня перед началом эфира, как вот команда, вот она так и формируется. Это постепенно подбираются эти люди, которые ответственные, которые готовы работать в команде, они понимают цели и задачи, они не ждут. Я даже иногда спрашиваю девчонки, говорю, ну вот что, вы, вот, денег мало, да, то есть как бы усталости много, они говорят, нам интересно. Вот они вот чувствуют вот эту миссию донесения информации до людей. Работа творческая, коллектив хороший, то есть монолитная команда. Ну, вот, наверное, вот это больше бонусы, чем, нежели чем какие-то материальные блага. Вот я бы так ответил.
У нас получается такая программа «Биография». «Биография пресс-службы администрации города».
Ничего страшного. Это
Андрей, смотрите, сколько вообще сложностей вы сейчас находитесь у руля информационно-аналитического?
Ой, ну, я не знаю, вот опять же, интересно ли это слушать.
Конечно, интересно.
Я работал несколько лет просто рядовым специалистом. Руководителем пресс-службы стал в 2006 году. Но это пресс-служба только была. А вот именно управление в том виде, в каком оно существует сейчас, было создано в 2007 году. И вот получается, ну, считайте, лет 7-8, где-то так.
Что бесит больше всего в работе?
Бесит? Я, вы знаете, мне вообще не свойственно такое слово «бесит», вот это чувство, да. И бывает иногда чувство досады от того, что вот что-то не получилось так, как ты хотел. Понимаете, у нас очень часто принято вот кто-то виноват, но только не я. Я не знаю, наверное, я... это некрасиво с точки зрения этики, да, но вот мы все время ищем, где мы сделали ошибку. Потому что, ну, легко сказать, вот написали, выдали какую-то информацию, и что-то кто-то там не так понял, как-то не так ее трактовали, и вот вроде бы надо на этих людей обидеться и сказать, ну, что же вы, вот, ребята, зачем вы так некрасиво сделали, да. Нет, мы исходим из того постулата, что нас услышали так, как мы это сказали. Понимаете? Вот если ты хочешь, чтобы тебя услышали, ты скажи простыми, как бы, вот, человеческими словами и донеси ту мысль без всяких вот желательно там примесей, да, которую ты хочешь донести. Если что-то ты слышишь, что информация идет с искажением или вообще не так, как ты хотел, то, ну, это моя ошибка прежде всего. Значит, мы что-то где-то недоработали, как-то не так сформулировали, привлекли, может быть, не того эксперта для комментариев и так далее, и так далее. Вот такие вещи, скорее чувство досады к самому себе, что чего-то ты не предусмотрел, не понял, не смог правильно сформулировать. Такое бывает. Но, к сожалению, такая специфика работы, что тут вот без огрехов работать очень сложно.
Друзья, продолжается наш эфир. Вы слушаете программу «Биография». В гостях у меня Андрей Каменских, начальник информационно-аналитического управления администрации Перми. Позвольте задам вот какой вопрос. Вы ведь наверняка пользовались своим служебным положением для того, чтобы решить личные какие-то вопросы. Дети ведь у вас есть?
Дети у меня есть. Служебным положением в интересах детей...
Не грех. Как говорится.
Ну, я вот пытаюсь вспомнить, что я как бы...
Но было такое?
Я дарил цветы директору нашей гимназии, где у меня вот сейчас оба ребенка учатся. Что-то, чтобы они в ответ какие-то получили преференции, говоря чиновничьим языком. Ну, нет.
Но обращаются, выходят на вас директора. Андрей, помоги.
Ну, у меня вот оба ребенка учатся во второй гимназии, и старшая дочь и сын. Директор гимназии Людмила Андреевна Суханова, это почетный гражданин города и вообще прекрасная женщина, она ко мне обращается периодически с просьбой помочь осветить то или иное мероприятие. То есть она звонит или приходит, говорит, ну, Андрей Сергеевич, слушай, вот у нас китайская делегация приехала, а у них же с китайским языком связана гимназия, они же там китайский изучают, это единственный в городе такой вот учебный предмет. И она говорит, ну, помоги, вот что-то как-то проанонсируй. Мы, как правило, не отказываемся, и не только потому, что это там мои дети учатся, это и другие к нам обращаются, директора, и не только школы, и гимназии, и культурных учреждений и так далее. Мы, как правило, да, пишем новость, что вот, дорогие коллеги-журналисты, тогда-то будет интересное мероприятие, состоится там встреча с китайской делегацией, как правило... Кто-нибудь все равно приезжает. Ну, это вот да. Тут, не знаю, можно ли это назвать, так сказать, злоупотреблением служебным положением. Ну, наверное, нет. Это такое же информирование, как вот и все остальное. А что-то просить для своих детей... Ну, вот знаете, вот я вернусь, опять же, к своему детству, когда бабушка у меня говорила, не вздумай, вот не вздумай. Ты должен вырасти там нормальным парнем. Поэтому ходи что-то просить, что вот, а вот у нее там 4 по английскому языку, а вот давайте ей поставим 5. Нет, такого не было.
У вас ведь мальчик и девочка, да?
Ну, у меня старшая дочь от первого брака. Она вот сейчас заканчивает гимназию весной. Пока идет как бы круглой отличницей. Ну, она там просто вот умирает в гимназии. Вот у нее цель, чтобы закончить только с 5. Я ее не заставляю. Я говорю, я сам 3-шником был там и 4-шником. Поэтому ты смотри сама. Но она вот как бы очень такой целеустремленный человек. А сын только начал учиться. Он вот... Первый класс, там еще оценок не ставят. Он радуется, ходит, там все это физкультура, рисование. Вот так. Очень увлекается китайским языком, кстати. Ну, вот как-то так.
Получилось. А как воспитываете детей? Вот так, вас, как, так же, как воспитывала вас бабушка? Или вы даете им полную свободу выбора, либо стараетесь как-то ограничивать?
Вот... Понимаете, я...
Вы не узурпатор, насколько
Нет,
я понимаю.
Нет, я не узурпатор. Но понимаете, вот я сторонник... Вот я с большой опаской, скажем так, отношусь к свободе выбора. Вот понимаете, что значит свобода выбора? Что вот, сынок, ты пойди, вот там была Великая Отечественная война, вот там Гитлер на нас напал, ты уж сам там что-нибудь разберись, почитай в интернете, вот хороший был дядя Гитлер или плохой дядя Гитлер, что там, ты вот сам определись, вот у тебя есть такая... Нет, я вот противник такой модели, какие-то правила отношения к своей, так сказать, стране, к своему обществу, к своей истории, ну, это вот они должны все-таки быть. И у меня ребенок вот в свои 8 лет, он знает, что Гитлер напал на нашу страну, что это был наш враг, что погибло 27 миллионов человек, да. Поэтому вот с точки зрения выбора, вот выбор у них, вот тебе нравится эта музыка или это, пожалуйста, это твое дело. Там та литература или это твое дело. Но какие-то вот постулаты... Отношение вообще к жизни, к истории, к своей стране, вот к людям окружающим. Ну, конечно, мы на эти темы разговариваем, и я думаю, что это правильно.
А по мужской линии как-то воспитываете?
А что значит по мужской линии?
Ну, вот есть такие папы, знаете, которые считают, что ребенок должен быть во всем уникальным. То есть, он, если он занимается спортом, то должен идти до конца. Если обучается где-то, ну, если учит китайский, тоже до конца.
Все-таки в 8 лет... Ребенок, у него еще 50 раз поменяются интересы в течение жизни, и он, наверное, все-таки сам придет. Вот меня, я помню, мама заставляла, вот давай идти в строительный, там, техникум, будешь строителем. Ну, вот как-то я пошел в нефтяной, что тоже, в общем-то, было ошибкой. Ну, не мое, да. Поэтому человек, вот он постепенно, вот художником поработал, учителем поработал, то есть увлекался рисованием очень серьезно, там, кораблестроением, ну, модели кораблей. Там, ну, вот, понимаете, человек в период, мир сложный, информации много, интересов много. По телевизору разное показывают, по радио разное рассказывают. Много разных книг, литературы, есть интернет. Ну, то есть, человек должен пройти через... Вот, обладая неким каркасом, так сказать, нравственности, если можно так сказать, он пройдет. Я думаю, что он сам выберет то, что ему интересно, и то, к чему душа лежит. И, знаете, вот как-то так вот, давай, вот ты китайский язык, вот учи, вот хочешь, не хочешь, вот давай там до 11 класса. И нет, не надо это, мне кажется, люди сами определяют.
Биография.
Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу «Биография», которая выходит в эфире «Эхо Перми». В студии работает Сергей Штерн. И я представлю вам сегодняшнего моего гостя. Это Андрей Каменских, начальник информационно-аналитического управления администрации города Пермь. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Что любите, Андрей? Вот прям вот без чего жить не можете? Можете сказать?
Я могу, не знаю, насколько это интересно слушателям, без чего я не могу жить. Я вот как-то в детстве, наверное, мне было 2 года, начал лепить из пластилина солдатиков. Ну, все через это проходили, там крепости строили, лепили. Ну, вот, по крайней мере, в мое время тогда компьютерных игр не было, там игрушек было мало. Ну, я сам решил, поскольку игрушек нет, надо самому слепить, да, солдатиков, армии там и так далее. И вот как-то это у меня прошло через всю жизнь. У меня большая коллекция миниатюры военно-исторические, там, по-моему, 5 или 6 солдатиков. Ну, вот, как бы вот у меня такое хобби. Это вне, так сказать, профессии.
Ну, помогает, ведь лепите свой отдел.
Ну, нет, это немножко разные вещи. Отдел какой-то,
тем не менее,
это профессионально.
Есть какие-то параллели, да, замечаете?
Да нет, нет, наверное, скорее всего, это разные немножко вещи. Отдел, как говорится, отделом, а солдатики солдатиками. Это для души.
Взгляд Андрея Каменских на систему, в которой вы работаете, как определенный винтик изнутри. Хотелось бы понять, каким вам видится мир вот оттуда? Из-за стен администрации города. Вот
мир...
административного здания с красными стенами.
Я понял. Мир оттуда видится хорошим. У нас... мы же с вами понимаем, что сейчас такой период предвыборный. Иногда бывают всплески, связанные с какими-то происшествиями. Иногда выплескивается недовольство горожан и журналистов по поводу... Ну, вот идет снегопад. Бывают анекдотичные случаи. Пошел снегопад в октябре, да, вот этого года. Нам звонят, у нас ничего еще нет. Вот он пошел, да. У нас нет данных, как работают подрядчики. Нет количества вывезенного снега. Количество... То есть, это все появляется через какое-то время. Ну, через сутки, как правило, вот уже собранная, проанализированная и написанная информация. И доходит до такого, что нам звонят и говорят, вот, ну... Пошел снег, вот прокомментируйте. Я говорю, ну, муж, да, он пошел. Вот понимаете, вот в этом смысле, как бы, это такие издержки профессии, которые не вызывают, конечно, никакого напряжения. Ну, вот, как бы, вот так. Вроде бы ты сидишь в своем кабинете, там работаешь, или на записи где-то, или еще что-то, а тебе вот задают такие странные вопросы, на которые, ну, с юмором можно, наверное, ответить, да. А когда появляется официальная информация, ну, уже официально, серьезно, так сказать, на сайте с комментариями соответствующих лиц, это все выдаем. А что касается вот то, о чем вы вначале спросили, как видится мир, вы знаете, очень показательно вот эта разница, так сказать, эмоционального состояния чиновничества, журналистов и, вот, я не знаю, как бы не обидеть, ну, вот простых людей, я не люблю слово «простые», ну, те люди, которые не связаны с нашими вот, так сказать, медийными заморочками, которые просто живут в городе, да. И вот когда проходят прямые линии, ну, у нас целая там выстроена большая система общения с жителями, и главы районов у нас там регулярно встречаются, и телефонные линии, колл-центр главы города и так далее. Вот мы все время, когда с некоторой опаской, да, вроде бы вот тут мы живем, вот в этом информационном поле, все что тут недовольны, что тут там вот происходит. А когда приходишь, и звонят люди, вот недавно Дмитрий Иванович Самойлов, мой руководитель, проводил прямую линию, ответил примерно на 25-30 звонков. Ну, вопросов. Звонков было меньше, вопросов больше. Потому что по 2-3 вопроса. Люди совершенно доброжелательные. Кто-то, да, кто-то более грустный, кто-то там более оптимистичный. Ну, от характера зависит. А при этом никакого, вот знаете, что вот вы там, твари, чиновники, вот вы сидите и вот что там, кровь народную пьете. Нет, люди спокойно звонят, спрашивают по делу, говорят, вот у нас там около детского сада забор покосился и так далее. То есть вот это общение с людьми показывает, что у нас совершенно нормальное, здоровое, спокойное общество. Я говорю про... Вот тот пермский характер, который вот имеет, да, известность определенную, вот эти спокойные, такие вдумчивые, дотошные люди, очень доброжелательные и так далее. Вот он есть, он никуда не делся. И это вообще, на мой взгляд, прекрасно. У меня жена вот москвичка, да, она коренная москвичка, переехала в Пермь лет 5 назад. Она удивляется до сих пор, насколько тут спокойные и доброжелательные люди. И вот это, вот так мне видится мир, вот из окон мэрии, из окон собственного дома, и с улицы, и из трамвая, и так далее. Вот оно, ничего никуда не делось.
Андрей, согласитесь, работая начальником информационно-аналитического управления, не сказать о минусах невозможно.
Невозможно.
Вот какие они?
Минусы в чем? В работе управления?
Да.
Или вообще в администрации?
Вообще в администрации. Все равно есть какие-то
моменты? Я, знаете, что скажу? Вот мы иногда, я сам себя ловлю на такой мысли, живем как бы вот здесь и сейчас. Вот пошел снег, вот там где-то какие-то трактора, подрядчики не успели вывести, и вот мы оцениваем ситуацию, вот она сейчас. Да, неважно, что там через сутки уберут, и что было до этого, ну, вот оно, эмоции, так сказать, информация, вот сиюминутная. А я все-таки приучаю себя с годами постепенно смотреть на историю вопроса, на факты. То есть, и понимаете, открывается очень интересная картина. Вот говоря о недостатках, ведь мы же Вот нынешняя команда, да, администрации города, мэрии, мы же ведь не, так сказать, не являемся вот в чистом виде создателями той системы, которая существует сейчас. Она росла постепенно. И, как вы знаете, вот к вопросу о недостатках, давайте поподробнее. Вот у нас было такое убеждение, оно и сейчас достаточно широко и в России, и в Перми в том числе, что вот надо все отдать в рынок. Что вот придут сейчас эффективные менеджеры, и, так сказать, мощная рука свободного рынка, она сейчас тут все отрегулирует, тут все будут счастливы, потребители будут платить деньги, получать качественную услугу, и вот тут вообще власть не должна вмешиваться. Вот жизнь показала, что это не совсем так. Вот отдали мы вот в рынок, вот рынок управляющей компании есть, да? Ну, все довольны этим рынком? Наверное, нет. Да? Там, где вот есть ТСЖ, ЖСК и так далее, наверное, порядка больше, потому что там есть конкретный управляющий, или как он там называется, ну, управдом, да, которому ты можешь прийти и сказать: так, друг, слушай, мы тебе тут деньги платили, да, собирали там взносы и так далее, давай-ка ты нам отчитайся, что ты там крышу починил или там стены в подъезде покрасил. Там более прозрачная ситуация. В управляющих компаниях нет. И там есть хорошие управляющие компании. Я не хочу хаять, значит, огульно охаивать все. Но вот, вот вам пример рынка. Ну, все ли у нас жители довольны качеством работы управляющей компании? Очистки дворов, там, капитальными ремонтами, еще чем они там занимаются, я не специалист. Наверное, нет. Вот свободная рука рынка, так сказать, тут не всех далеко удовлетворило, а в то же время вот с жителей, ну что, они там потыкались по этой управляющей компании, все равно приходят в администрацию города, говорят: слушайте, товарищи чиновники, вы давайте как бы это наведите порядок, да, что-то сделайте, у нас вот тут снег во дворе, у нас машина у меня застряла там и так далее, и так далее. И чиновник волей-неволей, поскольку у нас социальное государство, как все об этом говорят, он должен принимать какие-то меры, звонить управляющей компании, значит, там что-то требует. Хорошо, если она послушается. Там, если не послушается, ей там протокол выпишут. Но вот недовольство людей. Они ведь не разделяют, кто там, что там, где там, какие там полномочия, как там территория поделена, какие там красные линии. Это вот недовольство и, так сказать, видение проблем, оно все равно к нам приходит. Хотя, вроде бы, ну, что там, частная компания, разбирайтесь сами, да, можно рукой махнуть. Ну, вот это, наверное, недостаток такой исторически тянущийся с тех времен, когда возникла идея свободного рынка. Хотя, еще раз говорю, управляющих компаний хороших много. Вот лично я своей доволен. Вот. Поэтому, ну, вот как-то так вот. Недостатки какие? Ну, если брать мою профессию, иногда тот или иной мой коллега говорит: слушай, ну вот я вот так вот не хочу комментировать. Ну, я говорю: ну, надо, надо, Федя, надо, да, как в том фильме. Вот, ну, есть вопрос, есть запросы от журналистов. Ну, вот как-то что-то я вот как-то вот там не хочу. Ну, то ли настроение у меня не то, то ли вообще не хочу маячить там в паблике. Ну, тогда мы либо находим выход, либо даем письменный комментарий, что вообще, ну, не очень хорошо, мягко говоря. Хотя по закону имеем право в любой форме, хоть на берестяной грамоте написать. Значит, либо кого-то из своих сотрудников, там я Ирину Березину прошу, или Шушпанову, или еще кого-то, ну, прокомментируйте. То есть находим выход. Ну, это, конечно, вот вызывает чувство досады, что вроде вот ты такой недостаток, ты не смог коллегу уговорить, как эксперта, да, выйти и объяснить ту или иную ситуацию. Ну, какие вот, я не знаю, бывают недостатки, это жизнь, то есть мы стараемся исправляться.
Ну да, хотелось больше личного, чтобы вы, например, приготовили целый список, который надо передать Самойлову и сказали: вот, вот это минус, вот это минус и вот это минус. А вы больше ушли в такую философскую
вещь. Ну, так а я как бы, да, что-то спросите более конкретно, я более конкретно отвечу. А что касается списка, ну, напишите, я передам. Тут никаких проблем быть не может.
Ваш личный план. У нас осталось не так много времени. Программа подходит к концу. Напомню, в гостях у меня Андрей Каменских, начальник информационно-аналитического управления администрации города Пермь. Ваш личный план, ну, в предвыборный цикл не хочу говорить. Скорее, сейчас, знаете, наша часть аудитории находится в таком состоянии некой растерянности. Никто не знает, чего ждать от будущего. И люди переживают, люди сомневаются в очень многих вопросах. Я уж не говорю о том, что люди сомневаются в мэрии и так далее, и так далее. То есть, все-таки есть сомнения. Ваш личный план, как вы собираетесь жить дальше? Каким вы видите будущее? Не будет будет ли каких-то резких изменений в администрации, там, скажем, или у вас лично в жизни?
Вот, смотрите, есть несколько хороших пословиц на тот счет, которые на ту тему, о которой вы сейчас говорите. Во-первых, что касается какие у меня планы, есть очень хорошие, не помню, кто сказал, делай, что должно, и будь, что будет, да? Ну, то есть, у меня планы очень простые. Приходить на работу и вместе со своими коллегами, у нас хорошая монолитная команда, как я уже говорил, исполнять просто как можно лучше свой служебный долг. Оценку я сам себе давать не могу. Ну, если меня позовут, скажут, ну, слушай, друг дорогой, что-то ты это устарел морально и физически, давай как бы это самое, расстанемся. И вопросов нет. Если мне скажут, ну, вот ты как-то вроде справляешься, давай работай, я буду работать, потому что мне моя работа нравится, я ее люблю. И город Пермь, и свою работу, и окружающих людей. Что касается, вот вы про политические спросили, наступающий, уже наступивший, мягко говоря, период. Я вам отвечу очень просто. Опять же, у нас, у администрации города, у меня, ну, нет политических задач. У нас есть задача информировать население о том, что происходит по тем темам, о которых мы с вами в начале передачи говорили. Вот поэтому вопрос очень простой. А как там жизнь сложится? Ну, посмотрим.
Но оценки все равно ведь есть свои личные к вещам, которые происходят. К Сирии, к упавшему самолету сбитому, к Путину, к Медведеву. Наверняка есть какие-то вопросы?
Вы знаете,
я... гражданина Российской Федерации.
У гражданина, конечно, разумеется. Я отношусь с большим уважением к нашему президенту. Я вхожу в число тех, по последним данным, 90 почти процентов, которые его поддерживают. Объясню, почему. Это не только потому, что я встроен в систему, да, муниципальной, там, региональной, государственной власти.
Не только потому, что это эфир программы «Биография». Да?
Нет, нет. Я вам объясню свою позицию. Здесь все достаточно просто. Во-первых, вот у меня большое ощущение, это даже не ощущение, а мнение, что вот если ты не разделяешь, так сказать, ну, идеологии, да, программы действий вот той организации, в данном случае я вообще системы власти, ты напиши заявление, иди куда-нибудь в другое место. Я вижу, что многие люди стараются, я понимаю, что делает президент во внешней политике, я разделяю то, что он делает.
А во внутренней?
Понимаете? Вот я, наверное, скажу некорректно, внутреннюю политику надо еще подтягивать. У нас внешняя на 5 с плюсом, внутренняя там и экономические есть и так далее. Я думаю, что все это там все прекрасно понимают, и есть определенные планы, и все это будет сделано так или иначе. Что касается вот политических каких-то вещей, ну, вот...
Я так понял, вы не демократ совершенно. По взглядам.
Ну, что значит не демократ? Я уважаю демократические ценности, те, которые в рамках действующего законодательства. То есть, что значит демократ? То есть, на выборы я хожу, там, так сказать, тиранией не пользуюсь и так далее. Поэтому я в этом смысле демократ. Но демократия ведь, понимаете, у нас очень часто свободу путают с волей на Руси, на нашей. Вот воля – это вот я вот что хочу, то и делаю. А демократия – это ведь ответственность в рамках закона. Поэтому тут вот надо очень четко эти вещи разделять. Я за демократию, но в рамках закона. Никаких у меня там... Вот, знаете, есть пословица, вот тут мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот у меня никаких мух в этом вопросе нет. У меня одни котлеты. То есть, я очень четко понимаю, что есть законодательство, которое, в которых прописаны демократически определенные вещи, и надо просто исполнять это законодательство. Вот и все. Быть гражданином в нормальном смысле этого слова.
Ну, я думаю, на самом деле, в общем-то, мы подошли к логическому завершению нашей беседы. Есть еще несколько вопросов. Не знаю, насколько вы готовы на них ответить. Мне бы все-таки хотелось от вас услышать, скажем так, своего рода получить оценку в вашей же работе. Вот вы себя как профессионала как оцениваете? Профессионал в своей отрасли.
Ну, вот это вопрос, на который некорректно, скажем так, отвечать. Оценивать, наверное, должны вы, прежде всего, да, как люди, с которыми мы работаем, для которых мы работаем. Оценивать должны жители города, оценивать должно начальство. Вот то, о чем мы говорили, да, сказать, ну, слушай, друг дорогой, как бы. Я просто несколько примеров, может быть, один-два. Вот у нас есть такое... как бы такой неформальный показатель нашей работы. Вот наши новости и нашу информацию мы очень хотим, чтобы ее брали бесплатно. И вот мы для себя так время от времени считаем, просто там по итогам недели какой-нибудь. Вот я вам скажу, что у нас из на одну, скажем так, новость, которая, ну, есть же контракты, мы все понимаем, да, то есть есть новости заказные, которые, ну, это как бы даже не секрет, там они связаны с услугами по информированию населения. Так вот у нас на одну новость этого плана, да, приходится в среднем 10-15 новостей, которые берут бесплатно. Это просто факт. Это я не хвастаюсь и, так сказать, не занимаюсь самобичеванием. Это факт. Поэтому как к этому относиться? Может быть, где-то этот показатель выше, там, в Оренбурге, в Казани, еще где-то. Где-то, может быть, ниже. Ну, вот, наверное, мне кажется, что если из 15 новостей, там, 14 берут бесплатно, в том числе и уважаемые журналисты «Эхо», многие наши новости берут, то... Это говорит о том, что она как-то актуальна, да, что она написана... Знаете, есть вот потребность написать про дороги, а мы вдруг пишем там вот про открытие там какого-нибудь сезона театрального. Ну, естественно, это никому не интересно. Про дороги надо, да? Есть ожидания определенные в определенный период. То есть, значит, это новости актуальные, значит, они как-то написаны, ну, более-менее человеческим языком. А ведь у нас есть ограничения. Мы ведь не можем себе позволять там новости, которые нас насыщенные эмоциями, там, какими-то оценочными вещами. Это вот просто факты. Потому что ведь у нас почему информационный отдел? Потому что есть информирование, а есть информационная политика. Информирование – это передача фактов от ньюсмейкера к слушателям с вашей помощью, да, ваших уважаемых коллег. А информационная политика – это уже трактовка фактов. Вот это принципиально разные вещи. Ну, вот, как судить, не знаю. Наверное, вот я бы хотел вас спросить, как вы оцениваете нашу работу?
Есть недочеты.
Есть недочеты. Я вот уже сказал, что давайте список, мы будем исправляться. Приходите к нам, кстати, вот пообщаемся с коллективом. Вы все недочеты нам расскажете. Там люди очень серьезные, девушки, они все запишут и будут исправлять эти недочеты.
Заканчивая, Андрей Сергеевич, я все-таки все пытаюсь вас вывести на личное, а у вас, получается, личное очень тесно связано с вашей непосредственной работой. Я так понял, вы себя практически не отделяете от того, чем вы занимаетесь, и свою личную жизнь. Потому что это такое хитросплетение получается. Ну, вот такой образ ваш рисуется, по крайней мере, в моем восприятии.
Сергей, да. Можно отвечать, да?
Да-да-да, нужно.
Вот смотрите, я не знаю, хорошо это или плохо, у нас общество постепенно, ну, как бы развивается индивидуализм, да? Ведь что такое русский мир, вот вообще русский человек в историческом смысле слова? Это человек коллектива. Ну, мы так вот как бы исторически развивались, воспитывались. То есть, почему русская пехота так, значит, стойко держалась там в различных сражениях? Да потому что это коллектив. Они общиной жили, они вместе кашу ели. И как-то вот убежать, а товарищи там останутся, ну, некрасиво, да? Вот. И у меня, я не знаю, может быть, это опять же с воспитанием связано. Вот у меня по минимуму, я даже стараюсь использовать как-то глагол, не глагол, извините, а слово «я», и все-таки больше «мы». Вот я не понимаю, как мы можем работать порознь вот с нынешней моей командой, вот с пресс-службой, там, с аналитическим отделом. Как в целом в рамках администрации мы можем жить индивидуально, а не работать командой. Это невозможно. Как мы в рамках города, ну, как можно сказать, вот я тут вот такой вот и вот ящик. Нет, это мы, это жители города, это сообщество. Поэтому ну, как-то чувство коллективизма во мне есть. Как бы это ни скромно не звучало, ну, так.
Поэтому это я воспитание. Готовил свой такой вопрос, который, может быть, вытекает несколько нелогично из нашей беседы. Очень многие чиновники своих детей вывезли за границу, вы это знаете. Очень многие, в том числе и бывшие сотрудники краевой администрации. Вопрос такой к вам. Нет ли таких настроений сегодня среди сотрудников администрации города? Видят ли они будущее своих детей в Перми? Связывают ли с нашим городом? Или все-таки акценты вот туда, за границу?
Ну, слушайте, ваши дети, мои дети учатся в Перми. Я надеюсь, что они будут жить и работать в Перми. Если... Вот у меня дочь старшая влюблена в Санкт-Петербург. Вот она говорит, ах, вот я вот там Невский проспект.
Это
вот,
мой город.
Казанский да. собор. Нет, она так не говорит. И просто она съездила, и она вот влюбилась. Да, вот это юношеские впечатления. Может быть, она уедет. Ну, знаете, вот приковывать человека наручниками к батарее и говорить, вот нет, вот сиди здесь. Это неправильно. Выбор есть у каждого. Что касается вот за рубеж, я бы очень не хотел, чтобы мои дети уехали за рубеж. Вы понимаете, у нас это две разные цивилизации. Вот я был несколько раз за рубежом. Даже вот в США был там в 2007 году. Ну, они другие для нас, а мы другие для них. Вот у нас, о чем я говорю, это чувство коллективизма, это ну, какое-то желание как-то изменяться. Хотя много есть у нас и, там, так сказать, нашего русского вот этого. Вот. А они другие, у них индивидуализм, вот какая-то вот другая немножко цивилизация. Не знаю, это надо обладать очень таким серьезным защитным иммунитетом, чтобы жить за рубежом с нашей ментальностью. Что касается, вот, как вы говорите, детей там отправлять за границу, ну, я вот не сторонник. Если кто-то хочет, там, у кого-то есть возможности, там, какие-то политики, там, я не знаю, пожалуйста, но я об этом даже не думал. Вот, я себя ассоциирую с Пермью, с Россией, и надеюсь, что и дети мои тоже, как бы, так вот отвечу.
Спасибо, Андрей. Спасибо, что пришли. Напомню, вы слушали программу «Биография» на «Эхе Москвы» в Перми. Правил программу для вас Сергей Штерн. Еще раз скажу, что в гостях у меня был Андрей Каменских, начальник информационно-аналитического управления администрации города. Может быть, Андрей, есть какие-то пожелания нашим слушателям?
Ну,
может быть, нам, журналистам?
С учетом того, что наступает у нас Новый год и Рождество Христово, я всех поздравляю с этими наступающими праздниками. Надеюсь, что 2016 год, несмотря на какие-то политические, там, так сказать, бурные события, пройдет спокойно, хорошо. Мы построим еще много детских садов, школ, дорог. И наш город будет потихонечку развиваться, двигаться дальше. И всем нам будет жить только лучше. И счастья, здоровья, прежде всего, добра, любви, тепла в семьях. Спасибо вам за то, что вы слушали.
Спасибо, Андрей. Удачи.